Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. «Каждый не прочь считать себя исключением и претендовать на преимущество перед другими людьми», писал Зигмунд Фрейд. Что же такое исключительность? Это особенность, своеобразие, присущие только данному лицу. Критериями реальной и мнимой исключительности поинтересуемся сейчас у кандидата медицинских наук, доцента кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского университета дружбы народов Романа Сулейманова. Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Если с одной стороны посмотреть, то тенденция, причем общемировая, я бы сказала, последнего десятилетия, даже больше, состоит в том, чтобы буквально каждый мог уверовать в свою неповторимость, в свою уникальность, принимать себя таким, какой он есть и так далее. С другой стороны, в любом обществе, сообществе, социуме, компании есть те, кого сложно не заметить, и те, кого сложно запомнить, как бы грустно это ни звучало. Означает ли это, на ваш взгляд, что сама природа выдает некое право на исключительность, что ли? Этакий своеобразный задел, который человек либо закрепляет в процессе жизни, либо утрачивает.
Ну, если считать природу лотереей, то да, кому-то выпадает лотерейный билетик, счастливый билетик, родиться более красивым, например, или более умным, или более самоуверенным, что тоже неплохо для самого человека, который обладает такими качествами, но далеко не хорошо для общества.
Почему?
Ну, скажем, расстройство личности в первую очередь характеризуется большим количеством отрицательных черт, в том числе и самоуверенностью, излишней уверенностью в себе.
Слово «излишний» — это же не медицинское? Где та шкала, отталкиваясь от делений которой мы сможем понять, где заканчивается здоровая самоуверенность и начинается излишняя?
Как и все в психиатрии, критерии у нас исключительно клинические. То есть нет такого вот какого-то датчика или какой-то анкеты, которую можно дать человеку для того, чтобы выявить у него завышенную самооценку. Но в беседе по результатам, скажем, деятельности человека всегда можно определить, что здесь явно присутствует завышенная самооценка. У нас есть континуум, где нет четких границ. У нас есть адекватная самооценка, это некая золотая середина. Есть заниженная самооценка, когда человек считает себя, скажем, менее успешным, чем окружающим, и занижает свои действительно имеющиеся у него качества, способности и навыки. И есть завышенная самооценка, когда человек идеализирует свой собственный образ своего «я», и у него формируется неправильное восприятие себя, собственного потенциала, ценности для окружающих. Он заявляет больше, чем он имеет на самом деле. Четких границ и критериев здесь нет.
От многих людей в жизни я слышала в тех или иных формах, что люди ощущают себя немножко инопланетянами. Это не значит, что они ставят себя над кем-то. Но в какой-то мере в этом уже заложено противопоставление себя социуму. И мне кажется, сотни тысяч людей ощущают себя таким образом. Хотя бы на определенном этапе жизни. Разве в этом уже не заложено чувство определенной исключительности? Я не такой, как все.
Я думаю, что у каждого человека тогда, можно сказать, есть это чувство исключительности. Каждый человек считает себя абсолютно уникальным и неповторимым.
Да, и?
И это нормально.
То есть все-таки это норма, да? Ощущать себя абсолютной самостоятельной единицей, не похожей ни на кого.
Да, самым любимым, самому себе милым и так далее, да, это естественно. Мы с этим рождаемся, иначе довольно рано все это приведет к суициду, если этого не будет. Это не относится, на самом деле, к чувству исключительности, это нормальное самовосприятие человека как себя единственного, уникального, любимого и так далее.
Тогда что мы относим к ощущению себя исключительным?
Либо действительно некие исключительные качества, которые подтверждены объективно окружением. Таланты, способности, открытия. Либо это действительно все-таки завышенная самооценка. Я немножко скажу, как формируется самооценка. Она начинает формироваться в раннем детском возрасте. На первом месте здесь стоит физическое развитие. То есть уже такие факторы, как патология беременности и родов, перенесенные в раннем возрасте, заболевания, отставание в физическом развитии, частые простудные заболевания, которые иногда протекают непрерывной цепочкой эпизодов, они так или иначе уже начинают откладывать свой отпечаток на личности и на формировании самосознания себя как ценной или некой личности. В английском языке есть такой термин «complex inferiority», то есть формирование комплекса неполноценности. Уже в детском саду ребенок, который отстает в развитии от других детей или часто болеет, он начинает ощущать себя и воспринимать себя как человека более слабого по отношению к другим, как человека менее равного другим детям. Он не очень быстро следит за тем, как меняется обстановка вокруг, в результате очень часто становится целью насмешек окружающих других детей. Второй момент, который влияет на формирование самооценки, это социальные факторы, это в первую очередь атмосфера в семье, то есть как родители воспитывают воспитывают ребенка, как и что они ему говорят. В зависимости от того, насколько ребенок любим, насколько часто его хвалят, ему аплодируют, условно говоря, в семье, если он растет в каких-то парниковых условиях, как кумир семьи, настолько же выражена у него самооценка. И она, эта самооценка, очень часто в таких условиях воспитания зашкаливает. Она становится неадекватной, она становится завышенной. И наоборот, в семьях, где ребенок воспитывается по типу Золушки, условно говоря, где ему постоянно говорят, что ты дурак, ты некрасивый, ты там толстый, ты не очень умный, посмотри, другие лучше, умнее, красивее, да? В этих условиях у любого ребенка формируется уже заниженная самооценка. Это называется проективная интроекция, то есть, грубо говоря, когда человека долго кидают грязью, что-то да прилипнет. Вот. У детей нет критериев, нет изначальных каких-то представлений о себе, что они имеют такие же права и такие же возможности, как все остальные другие дети. Они впитывают ту оценку эмоциональную, словесную, которую им дают родители и окружение, естественно. Отсюда ноги и растут.
Разные системы воспитания закладывают, естественно, да, разное самоощущение. Например, в некоторых западных практиках широко используются похвалы даже за самую малость. Наклеил полосочку, нарисовал черточку – ты просто молодец. И они считают, что именно это мотивирует. В бытность детей, воспитанных в советской парадигме, было... Но я бы сказала нормой – ругать за все, что не получилось или получилось недостаточно хорошо, а успехи воспринимать как должное. Я бы сказала, что недохваленность – это общая проблема целых поколений, у которых на самом деле самооценка занижена. Например, даже в нашей повседневной речи бытовало до недавних пор такое напутствие: не выделяйся, не высовывайся, не дразни гусей и так далее. И также наличие такой фразы, как «Чё, самый умный?» Есть это все говорит о чем? Даже если ты умный, даже если ты яркий, сделай вид, что ты не такой. Как вы считаете, насколько это здоровая форма?
Если такого рода упреки адекватны, скажем, действительно, ненормальному поведению ребенка, то это хорошо. Это как раз формирует нормальную, адекватную самооценку. Но во всех остальных случаях, действительно, это превалировавшая в советские времена норма при воспитании детей. Поэтому, наверное, так легко отличить любого нашего соотечественника за границей. Потому что он скован, потому что он зажат, он менее раскрепощен, не так коммуникабелен и так далее. Да, скорее всего, это наша традиция. Это та катастрофа, в которой мы живем уже больше 100 лет.
Если мы согласились, что исключительно в нашем обществе не приветствуется, то о чем, на ваш взгляд, свидетельствует жгучее желание некоего условного Васи доказать условному Пете, который считает себя исключительным, что он вовсе не такой? Почему Васе вообще есть дело до самоощущения Пети?
Во-первых, есть реальная и мнимая исключительность. Что касается детей, дети вообще довольно-таки завистливы, скажем так, и очень не любят все, что отклоняется. Это заложено, наверное, эволюционно. Мы видим это и у обезьян, и у других животных. Любой выделяющийся индивидуум в стае всегда подвергается нападкам и какой-то там сегрегации, отделению от стаи. Также и в человеческом обществе. Есть исследования, которые показывают, что люди с высоким интеллектом, как правило, получают меньшие зарплаты. Это не одно какое-то небольшое исследование. Это исследования, суммированные из различных стран. Они показывают, что люди, которые обладают адекватной самооценкой, адекватно оценивают свои способности, как правило, не врут в резюме или врут гораздо меньше, и дают более четкие, объективные данные своих способностей, своих возможностей. В то время как, наоборот, люди вот с завышенной самооценкой, они почти в 60% выдают желаемое за действительно в лучшем случае, а часто и врут. В моей практике, например, есть случаи, когда пациенты, одержимые идеей собственной исключительности, с болезненно завышенной, с медицинской точки зрения уверенности в себе, прямиком из психиатрической палаты занимали высокие посты в корпорациях, банках. И самое удивительное, что они там задерживались довольно долго и демонстрировали уверенный карьерный рост, впоследствии благополучно перебирались на руководящие должности в другие структуры. То есть вот эта некомпетентность в сочетании с самоуверенностью – это те черты, которые могут стать причиной провала, по сути, в любой деятельности, должны вызывать какую-то обеспокоенность, у нас воспринимается как харизма. Завышенная самооценка, она вредна. Хотя в некоторых специальностях, в некоторых профессиях она просто необходима. Вообще вот это чувство исключительности – это большая черта истерической личности. То, что мы раньше называли истерической психопатией, а теперь в силу определенных, ну скажем, чтобы не обижать никого, называем теперь это расстройством личности гистрионического типа, чтобы вот эту стигму истерии исключить. Да? Но вот это самое расстройство личности гистрионического типа, оно просто необходимо для успешной работы, например, на публике. Актерам, политикам, любым публичным людям необходимо, это заложено в них генетически, конституционально, на уровне уровня биологии. Им нужно постоянное внимание, им нужно быть в центре внимания, им нужно восхищение, им нужны новые зрители. И это чувство исключительности подчеркивается вот именно таким образом. Это завышенная самооценка. Другой пример — шизоидной личности, у которых абсолютно отсутствует какая-либо тяга к общению вообще. Не то, что восхищение со стороны окружающих, но и даже лишнее внимание, пребывание в каком-то небольшом коллективе постоянном, это может быть для них фактором, который будет портить им настроение, условно говоря, депрессогенным фактором. Таких людей отбирают для службы, например, в военно-морской флот, на подводной лодке. Это прекрасно адаптирующиеся в замкнутом помещении, длительно пребывающие в этой подводной лодке матросы или командиры. Или возьмем пример такой известный Перельмана. Помните такого, наверное?
Ну, конечно, конечно. Теорема Пуанкаре.
Да, который первый доказал теорему Пуанкаре, абсолютно не интересовался никакой славой, никакой харизмой, об этом просто-напросто написал небольшую статью. Тут же прибежали к нему и сказали: вот вам миллион. Он сказал: мне миллион не нужен, я вот тут живу с мамой в однокомнатной квартире, у меня есть стул, стол и ручка. Я получаю удовольствие, это моя собственная исключительность вот в том, чтобы заниматься интеллектуальной деятельностью, а не демонстрировать шпагат или еще какие-то вещи. Он был абсолютно искренен в этом отношении. То есть чем более завышена самооценка и больше демонстративности, тем хуже для общества, потому что такие люди умеют пускать пыль в глаза, умеют изображать. Они играют жизнь, в то время как противоположный полюс эмоциональный, то есть если мы говорим, что гистрионические личности — это экстраверсия, то шизоидные личности — это интроверсия, вот этот противоположный полюс, он не интересуется мнением окружающим. Ему абсолютно, ну не абсолютно, но примерно одинаково безразлично как похвала, так и какое-то неодобрение окружающего. Главное, чтобы вот окружающие держались подальше. Это качество, которое присуще многим великим ученым. К тому же там, Эйнштейну, Ньютону, Дарвину. Вот что лучше для общества? Да, вот человек бездарный, некомпетентный, не очень умный, но считающий себя просто выдающимся руководителем, который очень хорошо растет и таким образом демонстрирует окружению, нашему обществу, что вот такой стиль поведения, он предпочтителен, он одобряем, он вознаграждаем. Или же тот человек, который все-таки делает действительно какие-то полезные вещи, который действительно продвигает науку, искусство, совершает какие-то открытия, но при этом не стремится быть на виду. У каждого из нас есть те или иные психопатические особенности. Я опять употребляю этот устаревший термин. Ну, то есть какие-то особенности личности, которые более типичны, если они ярко выражены, для того или иного расстройства личности. И эти особенности присутствуют в той или иной комбинации, более или менее выраженным, практически у каждого из нас. То есть у каждого есть чуть-чуть истеринки какой-то, да, больше у женщин, за что мы, собственно, женщины любим, за то, что они яркие и стараются привлечь внимание, это нормально, потому что и слово истерия, собственно, происходит от греческого слова хистер, то есть матка. Изначально древние философы приписывали истерии не только женщинам. Плюс ко всему, опять же, это вот, наверное, от приматов унаследованная склонность к самодекорированию. Чем больше истерии, тем больше самодекорирования. Истерическую личность легко узнать, потому что она носит много украшений, причем это часто выглядит безвкусно, иногда это чрезмерно. Но вот чем больше истерии, тем более яркие цвета, тем больше блесток, тем больше ярких красок, более яркое поведение, утрированная, подчеркнутая какая-то эмоциональность, охи-ахи, вздохи. Это тоже нормально. Это все, понимаете, все в границах нашего общего человеческого континуума. Мы все разные, и все имеем право существовать. И те, кто, скажем, относится там, к шизоидному полюсу, то есть кабинетные ученые, которые где-то сидят, живут на какие-то мизерные деньги, но при этом получают высшее интеллектуальное удовольствие от того, что они решают какие-то сложные, интересные, серьезные математические задачи или достигают каких-то научных целей, но также имеют право на существование и те особи или та часть нашей человеческой популяции, которая живет ради того, чтобы быть на сцене. Мы все обожаем, любим наших известных театральных и киноактеров именно за то, что они вот такие, за то, что они могут перевоплощаться, хотя внутри у них очень часто пустота. Как они сами говорят, вот мы не настоящие люди, те, кто окружают нас, люди настоящие, а нам нужно заполнить эту внутреннюю пустоту чем-то чужим, какой-то ролью и ее играть на публику. Иначе мы не живем. Иначе мы оказываемся в пустоте, у нас начинается депрессия, алкоголизм и суициды. Все имеют право на существование. И глобальная идея гуманистическая вот этой толерантности, что каждый имеет право быть таким, какой он есть, и считать себя исключительным, она абсолютно человечна, она правильна.
Роман Александрович, спасибо большое. Было большим удовольствием выслушать ваше мнение.
Большое спасибо вам.
Об исключительности и самооценке с психиатрической точки зрения нам рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов.
Интервью на радио «Спутник».